Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели!
Батюшка, благословите!
Пусть мир и благословение Божие да пребывают со всеми нами.
Отец Евгений, сегодня я хочу поговорить с вами об очень важном вопросе, который волнует всех, наверное, начиная лет с 12, с 14, а может быть, кого-то и раньше, о смысле жизни. Многие литераторы, поэты называли подобные вопросы проклятыми, потому что, когда они приходят нам в голову, потом спокойствие человек не находит очень долго и все думает и размышляет об этом. Конечно, нам, православным христианам, намного проще. Мы знаем, Господь наш Иисус Христос нам показал путь и все предельно ясно рассказал о том, как мы должны жить. Но в наше современное время, в 21 веке, порой все равно возникает много вопросов. Понятно, первые христиане, например, как-то за Христа страдали, как-то доказывали свою веру, отстаивали. У нас нет подобных ситуаций. И все эти разговоры о том, что там я на работе, например, одна верующая, все остальные на меня косо смотрят, ну, все-таки не тот уровень, согласитесь. Вот, там в семье даже, если есть непонимание. Господь нам говорит, что мы должны за Христа как-то претерпевать. Как это можно сделать в обычной нашей бытовой повседневной жизни?
Да уж, чем я провинился перед таким вопросом? Ну, начнем, наверное, потихонечку разбираться, распутываться. Наверное, проще немножко о себе вспомнить историю, что мое обращение к Богу не вполне осмысленное, неосознанное, по доверию к своим близким старшим родственникам случилось в 16 лет. Ну, по сути, крещение как событие, как духовное рождение, как перерождение, как преображение человеческой природы. И, к сожалению, я сейчас понимаю, что не было предварительной подготовки, которая необходима для этого события, потому что крещение — это важнейшее событие в жизни человека, и по замыслу Божьему, по замыслу Церкви, это событие должно быть предварительно подготовленное. Господь говорит, что «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам. Я с вами во все дни до скончания века». Последние слова Христа, записанные евангелистом Матфеем в первом из четырех Евангелий. И это событие, оно обязательно должно быть осмысленным. И, конечно, хорошо, когда человек во взрослом возрасте приходит к вере, приходит ко Христу и проживает свое рождение. У меня так не случилось, но тем не менее Господь почему-то дал мне возможность сохранить эту благодать. Я так себе представляю, что после крещения я не растратил, не расколол сосуд души, и где-то через год стали появляться вот эти такие вопросы о смысле жизни, о смерти. А потом появилось то, что, собственно, и побудило меня прийти к церкви. Заболела душа. Знаете, есть такое состояние, душа не на месте. Когда человек вроде все в его жизни хорошо.
Да, объективно. Внешне вроде все ровно, да. А что-то не так внутри.
И здоровье, и друзья, и семья, и работа. Ну, в моем случае была учеба в институте. О чем беспокоиться? Вроде живи, ешь, пей, веселись. А душа была не на месте. И это такое, как говорят, ресурсное состояние. Потому что когда у человека что-то болит, ну, во-первых, вывод. Значит, это что-то есть, присутствует в него, в организме. А второе, значит, с этим что-то надо делать. Потому что просто так, плывя по течению, мало что меняется. Вот, и, конечно, я пробовал свою душу успокоить и развлечениями, там, и спортом, и какими-то суррогатами ее напитать. А она беспокоится и беспокоится. И вот в этом состоянии ноги меня привели в храм. Наверное, может, второй раз в жизни, так вот, после крещения. Зашел в храм, была служба, что-то читали, пели. Кто-то ходил, такой необычный, загадочный, в сказочной одежде. Чем-то махал, из этого что-то такое пахло, благоухало. И мне настолько это поразило, но самое важное, что было ощущение некой густоты в этом храме. Храм Вознесения тогда был, некоего присутствия кого-то. Поначалу я для себя это объяснил просто, необычность ситуации, непривычность, психологическое какое-то особенное состояние. Но меня это настолько к себе привлекло, заинтересовало, и в следующий раз я пришел в храм, когда не было службы, ничего такого внешнего воздействия не было. А вот это присутствие, ощущение, что здесь кто-то живет, кто-то с большой буквы, оно сохранилось. И что интересно, по мере того, как я стал бывать в храме, душа, она место свое нашла, то есть она успокоилась. И для себя я опытным путем, не на уровне теории, не на уровне просто книжек, а нашел то место, где душе хорошо. Это Церковь Божия. Мне кажется, это ключевое событие, событие встречи. Встречи души человека с Богом. Разными способами она происходит. У кого-то на войне, у кого-то в хирургической операции, у кого-то от шока какого-то, от трагедии. А кто-то, может быть, как мне матушка рассказывала, когда она впервые была в Крыму, и вот там едет автобус как-то по побережью, и вдруг он на гору поднимается, и раскрывается вот эта безбрежность Черного моря. Это потрясающая картина, когда в первый раз человек с высоты видит красоту моря или океана. И дух захватывает от того величия, и настолько тебя переполняет чувство какой-то благодарности. Ты понимаешь, что как блаженный Августин когда-то писал в своей книге, что я спросил у земли, ты Бог? И земля говорит, нет. И все, что на земле, сказал, нет, нет, это не мы Бог. Я спросил у воды, все, что в воде, ты Бог? Нет, не мы Бог. Я спросил тогда у воздуха, и все, что в воздухе, и потом у звезд. Вы Бог? Нет, не мы. А что вы можете сказать о Боге, которого я ищу? И все в один голос закричали: Он сотворил нас. И вот так бывает, что от изучения видимых творений мы приходим к откровению невидимого, к познанию невидимого. Это такой вот путь мудрецов, путь волхвов рождественских, что вот они изучали, размышляли, читали книги, как-то вот через ум, через логику, через приведение к какому-то порядку, понимание законов природы, они пришли к естественному логическому выводу, что у всего в этом мире есть разумный Творец. И вот таким образом, на самом деле, верят большинство людей. Я бы даже не сказал, что верят, но не знают. То есть любой психически нормальный человек, поскольку в нем есть религиозное чувство, шестое чувство, он знает, чувствует, что-то такое там есть, так это формулируется. Человек чувствует Бога. Не чувствует Бога только психически больной человек. с тяжелейшими повреждениями души. Это не обязательно психиатрия, это просто грех. То есть грех может настолько исказить человека, сжечь его совесть, что вот этот внутренний наш ориентир, компас, он перестанет указывать направление в сторону Бога.
Батюшка, а как же тогда вот, например, наши бабушки, да, которые выросли в советское время, и вроде бы, если на них посмотреть, они живут по совести, как они это называют, и для внуков своих стараются как-то, и сами вроде бы честно живут, но при этом говорят: нет, я в Бога не верю, в моем мире, да, Бога нет. Это они как-то сами себя оправдывают? Или как это? Удивительно. На некоторых смотришь и думаешь, что живут лучше, чем правильнее, чем многие православные христиане, а при этом Бога отрицают.
Человек опыт своей слепоты ставит в основу своей веры. Он просто слепой. Но слепой и ленивый, и глупый. Потому что если ты немножко начнешь думать о жизни, о мире, ну, бывает, что у людей, ну, как-то ограничены способности думать. И вот этот путь познания Бога через изучение видимого мира, для них бывает закрыт. Но, к сожалению, часто лень, нерадение, нежелание трудиться над собой, она не дает идти вторым путем. Путем, ну, вот путь пастухов рождественских, да, которые в простоте, вот они не очень заморачивались каким-то изучением книг, философии, математикой. Они просто жили, трудились. Но когда им Бог указал через ангелов, что вот там найдете младенца, они не размышляли, они это сердцем восприняли, и они у яслей оказались гораздо быстрее. Это путь скорейший, путь сердечной веры, простоты веры, путь доверия, доверия Богу, ангелам, доверия церкви. Человек, не способный к мысли, таковых очень много, ему нужны ориентиры. И чтобы сориентироваться в этом мире, потому что без Бога жить бессмысленно. Это собачья жизнь. Собака живет без Бога. У нее задача щенят вырастить, там, нору свою обеспечить, там, еды где-то найти. Человек не может быть без Бога. Без Бога он перестает быть человеком. Потому что человек — это вечная личность. Если его интересы ограничены в материальном земном пространстве, это просто двуногое животное. Но как бы это ни было неприятно слышать, но человек, не ищущий Бога, еще Федор Михайлович Достоевский об этом сказал, не мои слова, уж простите меня, без православия русский человек — свинья. Ну да, так оно и бывает. У Иосифа Бродского, у него есть такие слова, это как раз вот о том, почему человек Бога не ищет. Это беда, это трагедия, это тяжелейшая трагедия современной жизни. Есть истина, есть вера, есть Господь, есть разница между них, есть единство. Одним они вредят, других спасает плоть. Неверие тире слепота, запятая, но чаще свинство. Вот основа неверия — это свинство. То есть это свиная жизнь. У свиньи, у нее позвоночник так устроен, что она звезд не видит. Она только видит свою кормушку. У нее шматок сала мешает голову поднять к небу. Это свиная жизнь, забота о том, что поесть, что попить, где вот найти себе плотские, земные, биологические утешения. А человек, он Бога должен обязательно искать. И в этом поиске происходит встреча. Встреча, потому что Бог, он тоже ищет человека. Он все время человека ищет. Вообще, все Священное Писание, Это история о том, как Бог искал человека, как он к нему шел, до чего он дошел в этом поиске, что Бог умалил себя, смирил себя, приняв зрак раба, став человеком. Мы об этом мало думаем, но если взять какие-то вот аллегории, вот представляете, есть какой-то такой большой, красивый, стройный, очень дружный муравейник. Вот он живет, там муравьи трудятся, что-то созидают. Этому муравейнику грозит какая-то опасность, смертельная опасность. Там, ну, может быть, сель какой-то пройдет, там, или там дерево упадет, его задавит, разрушит. И вот появляется какой-то человек рядом с муравейником, он это видит немножко вперед, перспективу. Ему становится так жалко этих муравьев, он понимает, что они скоро погибнут. Но как им помочь, как их спасти? Так вот сверху кричать: муравьи, бегите отсюда, они там скажут, что там за гром с неба. Брать их горстями, там, переносить, эвакуировать. Ну, муравьи такой народ упорный, они будут обязательно бежать в насиженные обратно дома. Но спасти-то хочется по любви. Ведь, очевидно, надо кому-то, ну, этому человеку, стать муравьем, прийти к ним, на их муравьином языке объяснить, как, что их, им грозит, и сказать: пойдемте, я вам покажу путь к жизни. И кто тебя послушает, кто захочет идти за тобой, вывести из этого смертельно опасного места. Но надо себе представлять, что разница между человеком и муравьем, она гораздо меньше, чем между человеком и Богом. То есть это вообще несоизмеримые величины. И вот Бог, он стал вот таким муравьишкой, он стал человеком, ну, во вселенском масштабе. Он себя смирил, ограничил, вочеловечивался для того, чтобы найти человека. Не только здесь, на земле, в этой жизни. Он настолько смирил себя, что даже до смерти, смерти же крестные, нужно было пойти в ад для того, чтобы из ада вывести заблудших, потерявшихся человеков. Нужно было туда войти, в этот Богом им же самим установленным законом, через смерть. Не просто туда ворваться, не внешне, а пройти тем путем, который всякий человек входит в ад, через смерть. И вот Христос, он умирает на кресте, самая позорная, смиренная смерть, и идет за человеком, и там выводит тех, кто его ждал, кто искал Бога, но по определенным причинам до времени не мог с ним войти в отношения. И вот происходит эта встреча, центральное событие вообще жизни, вселенной, личной жизни человека. Это встреча, встреча его с Богом. И в этой встрече происходит откровение. Что такое откровение? Об этом однажды сказал незаслуженно забытый богослов 20 века по имени Винни-Пух. Когда Пятачок попросил его сочинить очередную вопилку, он ему ответил, говорит: понимаешь, Пятачок, поэзия — это не то, что ты идешь и находишь. Поэзия — это то, что находит на тебя. А тебе нужно просто пойти и встать в то место, где тебя могут найти. Это потрясающая формула откровения. Нужно пойти и встать в то место, где тебя могут найти. И в этом случае произойдет встреча, если человек найдет это место. Но это место, оно не за горами, не за долами, не за высокими холмами. Это место не на небе, на земле. Это место внутри нас. Царствие Божие внутри нас есть. Это сердце человека. И вот вся жизнь духовная, все усилия направлены на то, чтобы свое сердце привести в порядок, чтобы так его развернуть, чтобы в угол зрения нашего сердца вошел Господь. Но наше сердце, оно устроено наподобие глаза лягушки. У лягушки, у нее такое особенное зрение, лягушка видит движущиеся предметы. Ну, или, если изменить систему координат, когда лягушка прыгает, вот в этот момент полета она видит землю. И вот наша душа, она точно такая же. Сердце — это центр души, так мы как слова-синонимы говорим. только тогда, когда человек приходит в нравственно-религиозное движение, когда делает усилия над собой, только тогда его сердце начинает меняться. Просто сидеть дома, тупо перед телевизором, переключая каналы с чипсами и пивом, это что воля, что неволя, все равно. Это свиная жизнь. Жизнь бессмысленная, бесцельная, жизнь несчастная. Жизнь, которая человека никогда не удовлетворит. Душа всегда будет не на месте. И вся Вселенная, если человек ее приобретет, она не сможет заполнить той пустоты сердца, если в сердце не будет Христа. И вот к этому обязательно нужно прийти, к осознанию того, что душа не на месте. А потом искать выход из этого состояния, как душу привести в порядок. И только в этом случае, когда человек осознает свою абсолютную неспособность сделать счастливым себя, найти то, что в жизни приводит к максимальной радости и удовлетворению, тогда он понимает свою слабость, свою немощь, свою нищету. И начинает искать того, кто может ему все это подарить. Человек находит Христа. И это самое главное, самое важное событие в жизни. Но это труд, это подвиг. Вот мы говорили, ради Христа. Это ключевое вообще должно быть у нас жизненная мотивация ключевая. Ради Христа. Я вот, когда подошел день крещения, и как-то состояние было такое, здоровье не очень хорошее. Я так думал, размышлял, надо купаться в проруби или не надо купаться в проруби. Но во время литургии вдруг внутри возникла такая уверенность, надо что-то сделать ради Христа. Не ради здоровья, не ради того, чтобы кого-то вдохновить, не для того, чтобы потом рассказывать, купались, молодцы, а просто ради Христа. Переступить через себя, через свою такое любление комфорта, теплоты. То есть сделать что-то, что тебя отвернет от самого себя. И у меня внутри как-то так сразу ясность, конечно, ради Христа, и совершенно спокойно, без всякого какого-то ажиотажа сделал этот шаг, и слава Богу, как-то и здоровье все, и как-то вот эта правильная мотивация. Ради Христа мы постимся в среду-пятницу. Не ради выполнения устава, не ради здоровья, диеты. Ради Христа, потому что любящим Христа важно с Ним быть в каких-то отношениях. Ради Христа мы понуждаем себя к молитве вечером, когда хочется спать, когда уже слипаются глаза, и, казалось бы, проще всего так сказать, ладно, Господи, прости меня, до следующей встречи, до завтра. Но любящий Христа, он делает над собой усилия. Ради Христа мы приходим и находимся в храме несколько часов, трудясь ногами на службе. Тоже ради Христа. Чтобы научиться что-то делать не ради себя. И вот этих вот моментов, их, конечно, можно много продолжать. И когда вдруг у человека встает выбор, пойти направо или пойти налево, а всегда должна сработать эта мотивация. Это меня приближает к чаше со Христом. Вообще чаша, это же то, что нас с Богом максимально соединяет. Вот это мерило нашей жизни. Вот то, что я сделаю, оно меня к чаше приблизит или удалит от чаши с причастием, от Христа. И тогда, если человек жизнь регулирует вот этой высшей шкалой ценностей, к Богу это его приближает или нет, гораздо яснее становится жизнь, и душа потихонечку накрепнет. Ну а потом, когда встанет выбор, он обязательно встанет, потому что бесы, они не оставят человека, они будут его до последнего пытаться запутать. как преподобный Макарий, его душа уже возносилась мимо вот этих сетей мытарств, потому что душа была смиренная. И бесы как бы вдогонку забрасывают этот вот крючок, это лассо, так, чтобы его поймать за ногу, что говорит: «Макарий, ты победил нас!» А он со смирением говорит: «Нет, с Божьей помощью я не могу такого сказать, что я вас победил». И все, и на этом как бы оторвались, отвязались от него. До самого конца будут пытаться. И у каждого встанет вот этот момент истины, как у Иосифа Исихаста. Ему Господь обещал, что он умрет 28 августа на Успение Божьей Матери. И наступил этот день, он тяжело болел и как-то вот все предощущал. И все, и день идет, уже полдень перешел, уже дальше к вечерней службе время. И тут его душа, то есть дьявол просто на него напал и стал как бы душить его веру, что как же, неужели Господь обманул, неужели Божья Матерь как-то вот... И такую он атаку выдержал перед самым там за несколько минут до смерти. Его душа поколебалась, вера, казалось бы, такая, много десятков лет он ее ковал, и то он выдержал такой натиск сомнения и ропота против Бога. Но милостью Божией смирился и справился. И вот эта ежедневная тренировка ради Христа, она закаляет нашу душу, когда что-то большее Господь попустит нам испытать, чтобы мы могли быть верными и во многом. Дорогие мои друзья, дорогие наши слушатели, на прощание вспомнилась такая история. Однажды в московской семинарии произошел такой случай. Приемная комиссия слушает абитуриентов, и приходит молодой человек, садится, его спрашивают: «Ну, расскажи символ веры». Он говорит: «Я не знаю». «Отче наш, поясни, как ты понимаешь?» «Не знаю». «Еще что-то спросили?» «Я не знаю». Священник уже рассердился. Говорит: «Ну, хорошо, ну скажи хотя бы то, что ты знаешь». И вот юноша без начала начинает слово в слово цитировать Священное Писание. По памяти прочитывает страницу, и все на него смотрят. Говорит: «Что это?» Говорит: «Я не знаю. Я однажды стоял на автобусной остановке, и ветер к моим ногам придул вот этот листок. Я его прочитал и понял, что это правда. И вот я здесь». Вот это важнейший момент, дорогие мои. Мы об этом говорили, что абсолютное большинство людей знают, что есть Бог. Знают. У нас внутри есть религиозное чувство. Но знание и вера — это разные вещи. Человек может знать, что он умрет объективно, но он не верит в то, что он умрет. Потому что вера, она побуждает к действию. Вера — это способ обращения с тем знанием, которое я имею. Я знаю, что есть Господь. Как это влияет на мою жизнь? Практически, что я делаю? Многие люди так говорят: «Я Бога верю в душе, я крещеный». Ну и что с того? Бесы, они самые верующие существа, они Бога вообще напрямую видят. Как ты практически с Богом, в каких отношениях? И апостол говорит: «Вера без дел мертва». Если ты не молишься Богу, ты мертвый, у тебя мертвая вера. Если ты не причащаешься, не живешь практической духовной жизнью в личных отношениях с Богом, ты неверующий человек, ты с мертвой душой. Когда-то она была оживлена в таинстве крещения, а потом она умерла, потому что вера без дел мертва. И в этом вообще радикальное отличие от знания о Боге. Бесы, они знают, что есть Бог, но вера, она дает жизнь в личных отношениях. И вот если человек хочет быть верующим, ему обязательно нужно с Богом вступить в личные отношения. Как это сделать? Об этом учит церковь. Внутри церкви все уже давно исследовано. Тысячи и миллионы людей они этим путем прошли, путем молитв, покаяния, поста, жизнь ради Христа. И они это зафиксировали в разных книгах. Ты можешь просто брать как учебник и на себе экспериментировать, ставить опыты. Этот шаг, какую радость он приносит, это действие, что оно дает лично мне в моих отношениях с Богом. И это будет верой. Знание о Боге, оно не спасает. Спасает живая вера, личная жизнь человека в отношении со Христом. Помогай нам всем, Господь.
Отец Евгений, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До новых встреч. С Богом.